В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвале, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Осень начинается с июля. Абхазская оппозиция объявила бессрочный протест с требованием перенести выборы.
Они являются подсобниками тех людей, которые совершили отравление национальности.
Черно-белый Миша. Национально-демократический институт США опубликовал очередное исследование про то, как Грузия все больше недовольна властью.
Наше исследование продемонстрировало печальную тенденцию. Растет количество людей, которые критически смотрят на вопрос развития страны и негативно оценивают этот процесс.
Система отказала. Юго-осетинский ЦИК прислал документы Георгию Кабисову о недопущении его до выборов, назвав Сергеем.
То есть это все как бы отдано на откуп прокуратуре, следственным органам, суду. И в этом смысле у меня создается впечатление, что есть некая тупиковая ситуация.
Все это, а также разлад в грузинской оппозиции, рубрики «Голоса» и «Обзор прессы», картинки с выставки «Ночь музеев» в Абхазии, позиция «Геноди», «День памяти жертв Кавказской войны» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кетти Бочеришвили.
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначены на 21 июля. Об этом говорится в указе о роспуске парламента, подписанном президентом страны Владимиром Зеленским. Документ выложен на его официальном сайте. В понедельник в своей инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске парламента и призвал правительство уйти в отставку. Позднее он пояснил, что его главный аргумент за прекращение работы действующего созыва парламента – низкий уровень доверия граждан. Депутатам. 21 мая Зеленский провел консультации с руководителями парламентских фракций по вопросу роспуска парламента. Этот вопрос обсуждался уже перед его избранием. Одна из фракций Верховной Рады пыталась заблокировать это решение. Согласно предвыборному опросу Украинского института социальных исследований и социологической группы «Рейтинг», их цитировала «Интерфакс Украина», если бы выборы состоялись в прошлое воскресенье, 5-процентный барьер преодолели бы 4 партии. Судья Федерального округа Колумбия обязал бухгалтерскую компанию Mazars USA предоставить комитету по надзору в Палате представителей финансовые отчеты президента Дональда Трампа за 6-летний период до того, как он вступил в должность в 2017 году. Судебное разбирательство является очередным шагом в противостоянии между контролирующими Палату представителей демократами и президентом, который не желает публично обнародовать свои налоговые декларации. Ранее демократы в Конгрессе США официально затребовали раскрыть налоговые отчисления Трампа за 2013-2018 годы и детали о возможных налоговых проверках в отношении Трампа и его бизнеса. 22 апреля Трамп и его компания подали в суд на председателя Комитета по надзору Палаты представителей Элаю Каммингса, настаивая на незаконности его требования. По мнению ряда экспертов, решение судьи может стать лакмусовым тестом для разбора других судей. Судебных тяжб, имеющих отношение к финансовым документам президента. В своем решении судья подчеркивает, что Конгресс, в частности, может проводить расследование в отношении действующего президента на предмет конфликта интересов и этнических вопросов, даже без официального возбуждения дела об импичменте. «Мы не согласны с этим решением. Это безумие», — заявил Трамп перед отъездом из Белого дома на митинг в Пенсильвании, отметив, что судья, принявший его, был назначен президентом Бараком Обамой. Юридическая команда Трампа собирается подать апелляцию. Компания Mazars стала объектом расследования Комитета по надзору после того, как бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн обвинил президента в фальсификации размера своего состояния с тем, чтобы купить команду американского футбола Buffalo Bills и снизить свою налоговую нагрузку на недвижимость. Сделка с Buffalo Bills не состоялась. Госдепартамент США ввел санкции против нескольких предприятий военно-промышленного комплекса России. В черный список, в частности, попали конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова в Туле, занимающееся разработкой зенитно-ракетных комплексов «Панцирь» и входящий в концерн «Алмаз-Антей» московский завод «Авангард». Он, в свою очередь, является единственным производителем ракет для зенитных систем С-300 и С-400. Согласно документу, американским компаниям и военным ведомствам запрещается вступать в торговые отношения с вышеуказанными российскими компаниями. Также отменяются все уже заключенные с ними сделки. Санкции введены за нарушение закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Они вступят в силу 22 мая и будут действовать 2 года с возможностью продления. Министерство торговли США выдало временное разрешение на ведение бизнеса с китайской корпорацией Huawei. Оно будет действовать до 19 августа. Отсрочка не влияет на введенный президентом США Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в отношении компании из Китая. Тем не менее, она позволит Huawei поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение в соответствии с юридически обязывающими контрактами и соглашениями. Накануне стало известно, что корпорация Google и еще несколько крупных американских корпораций прерывают сотрудничество с Huawei и что у китайской компании останется доступ к Android, но только в той версии, которая находится в открытых источниках. По данным Google, в мире насчитывается около 2,5 миллиардов активных устройств Android. Будущие версии смартфонов Huawei, которые используют Android, потеряют доступ к популярным приложениям, таким как электронная почта Gmail, браузер Chrome и видеоканал YouTube. 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает использование американскими компаниями телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, представляющими угрозу для национальной безопасности. В Новой Зеландии полиция предъявила обвинение в терроризме Брентону Таранту, арестованному по делу о нападении на мечети в городе Крайстчёрч. Как сообщает New Zealand Herald, Таранту также предъявили еще одно обвинение в убийстве и 2 в покушении на него. В общей сложности теперь ему вменяют в вину 51 убийство, 40 покушений на убийство и 1 теракт, заявили в полиции. Материалы дела переданы в суд.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Абхазии уже второй день продолжается акция протеста оппозиционных сил из стен парламента самопровозглашенной республики. Причем после вчерашнего отказа депутатов перенести президентские выборы с июля на ноябрь до выздоровления лидера оппозиции Аслана Бжани требования оппозиционеров стали гораздо радикальнее. Досрочный уход в отставку президента. Сегодня бастовало большинство сухумских автотранспортников, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Абхазия вновь угодила в зону политической турбулентности. Напомню, что вчера, в понедельник, в парламенте Абхазии была попытка разрулить ситуацию, связанную с требованием оппозиции о переносе выборов на осень, следующим образом. Отменить решение парламента от 4 апреля о назначении президентских выборов на 21 июля и назначить их на 23 ноября сего года. Ныне действующий президент продолжал бы при этом исполнять свои обязанности. Одновременно ввести до 23 ноября мораторий на действие статьи 6 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах президента Республики Абхазия, предусматривающую сроки проведения выборов. Внеочередное заседание сессии, назначенное на 4 часа вечера, обсудило предложение рабочей комиссии в составе 5 депутатов. Батал Табаго при этом сказал:
«Думаю, что если после принятия парламентом данного решения, если оно таковое будет, у вас есть возможность обратиться к президенту страны, если он посчитает, что нарушены законы, отказать. А если нет, это уже дальше. Так что здесь никаких правовых, как говорится, страшных событий не произошло».
Депутат Рауль Лоло, который накануне выступил в своем аккаунте в соцсетях с гораздо более радикальным предложением потребовать немедленного досрочного ухода в отставку президента, премьера и руководителей силовых структур, заявил:
«Я поддержу это постановление, но хочу, уважаемые коллеги, вас предупредить, что оно несет определенные риски. Президент, прокуратура, скорее всего, может выйти с протестом, и это решение будет отменено».
Голосование начали со второго вопроса о введении моратория. «За» высказались 14 человек при необходимых 24 голосах. Когда собравшиеся на площадке перед парламентом узнали о решении парламента, их возмущению не было предела. Вот кусочек выступления Мизана Зухба.
«На мой взгляд, и взгляд собравшихся здесь людей, проголосовавшие депутаты не за отложение выборов, они являются подсобниками тех людей, которые совершили отравление основного мира. Для них Конституции никогда не было. В 2014 году они ее растоптали».
В интернет-сообществе те, кто надеялся на Соломоново решение, тоже выражали недовольство, но настроение многих сочувствующих оппозиционерам интернет-пользователей резко изменилось после того, как ближе к полуночи в сети появилось заявление. Цитата. «Дорогие сограждане, с сегодняшнего дня в стране объявлены акции общегражданского неповиновения и чрезвычайное положение. В связи с этим завтра в городе Сухум работники общественного транспорта объявляют забастовку и присоединяются к акциям гражданского неповиновения. Будут перекрыты мосты и дороги по республиканской трассе. В эти минуты в Сухуми начался народный сход, который требует отставки действующего режима Рауля Хаджимба. Положен конец бандитизму и преступной власти». И действительно, сторонники оппозиции в ночь на 21 мая перекрыли центральную трассу в районе Бзыби и Тамы, заблокировав автомобильное движение. Посыпались гневные интернет-отклики. «Как надоел этот беспредел!» Конец цитаты. «Ничего лучшего, чтобы настроить против себя народ, оппозиция придумать не могла». Конец цитаты. Самыми мягкими были такие комментарии. «Ну, это уже перебор». Сегодня утром митингующие разблокировали названные участки дороги, заявив, что акция имела предупредительный характер. Властные структуры не замедлили выступить с обвинениями в адрес оппозиции. Например, министр по курортам и туризму Автандил Гарцкий сообщил с телеэкрана, что из-за перекрытой трассы на Бзыбе сегодня утром до 20 автобусов с экскурсантами сразу же вернулись в Россию. Сегодня акция у стен парламента продолжалась. Часть ее участников ночевала прямо здесь. Не ходили автобусы и маршрутки. В Сухуми было выпущено на линии только два троллейбуса из 12. Президент Рауль Хаджимба выступил с телеобращением, в котором, в частности, сказал:
«Уважаемые граждане Республики Абхазия, в эти дни мы с вами стали очевидцами деструктивных действий оппозиционных сил, которые под внешне благовидным предлогом заботы о состоянии здоровья депутата Аслана Бжания и его участие в предстоящих президентских выборах на деле обнажили суть своих главных намерений – досрочной отставки главы государства. Как вам известно, во имя осуществления своих целей оппозиция прибегла к объявлению бессрочного митинга перед зданием парламента Республики Абхазия, к ряду противоправных акций».
За эти дни, сообщил также Хаджимба, неоднократно созывался Совет Безопасности, на котором обсуждаются разумные пути урегулирования складывающейся ситуации. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Правой, моровой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Что думают об отказе абхазского парламента от переноса президентских выборов на осень жители абхазской столицы? Наш традиционный опрос. Анаит Гагарян из Сухуми.
Считаете ли вы правильным решение парламента не переносить выборы на осень этого года, как этого требует оппозиция?
Вообще все это неправильно, что делается. Можно было подождать и нормальные выборы провести. И не будоражить народ перед летним сезоном. Роза Агарова.
Правильно сделали, по что может быть выше Конституции? Зачем ее перепрыгивать?
Алиса.
Я считаю неправильным. Было бы, наверное, более продуманно. Можно было бы за это время все продумать, все нюансы и... Как раз прошел бы и курортный сезон, и выборы были бы осенью. Так было бы более разумно. А то, что они там, я не знаю, побоялись, что это будет противоречить Конституции, это не по закону, дай бог, чтобы они у нас всегда поступали по закону. А то, когда им это выгодно и удобно, это противоречит закону. Когда они хотят, они и могут нарушать закон. Тасида, фамилия Топаго.
Так как этот закон нарушает, мы нарушаем закон Конституции Республики Абхазия, считаю правильно, но учитывая обстановки, можно было оттянуть.
Лев. Я считаю, что перенос выборов не должен быть, поскольку выдвижение кандидатов начнется сейчас, и, может быть, кому-то будет на руку то, что мы отложим эти выборы на полгода, и за это время опять в стране будет хаос. Нужно просто, раз в Жанне проходил один из первых кандидатов, пускай он проходит так же, дай бог, чтобы он был жив-здоров, и мы все постараемся, чтобы выборы прошли законно, честно. Марина Кишмарьев.
Это неправильное решение. А надо было перенести. Как народ хочет, так надо было делать. И не надо ссылаться, Конституция нарушается, то и другое. А Конституцию они давно нарушили сами. Меня зовут Леонид Чваз.
Я считаю правильным, что не поддержал. Все надо делать по закону. Такое мое мнение. И мы хотим работать и жить спокойно. Раиса Платоновна Лейба.
Конечно, было бы лучше перенести по мне, потому что курортный сезон, чтобы немножко люди свободно себя чувствовали, гости не напрягались. Вот такие и немножко некоторые с осторожностью приезжают. Поэтому хотелось бы перенести или сделать до сезона курортного. Ну, сейчас раз так, им виднее, наверное. Банана.
2-3 человека выбрать, сесть и говорить, пока не договорятся. А переносить, конечно, не имеет смысла. Столько времени прошло. Я понимаю, до 93-го года, до окончания войны, противник был ясно с кем иметь отношения. Это, конечно, от недостатка образования. Амбициозность. Есть хорошее слово на абхазском языке «ахдырра». Самопознание. Когда ты поднимаешься над массой, ты понимаешь, что это все делается извне. Вот людьми манипулируют. Вот нужно вот это понять и все. Да вот мне это видно, что это идет манипуляция.
Какой целью?
Разделяй и властвуй. А что нет троллейбусов, автобусов? Народ при чем? Объясните мне. Хорошо, я понимаю. Баны дерутся, холопов чубы трещат. Народ при чем? Со всей строгостью нужно к этому отнестись. Я вспомнил это. Оппозиция, Гомсохурдия, Шеварнадзе. На них стали похожи, что ли, на противника? Все, надо быть выше. Нет вопроса, которые не решаются. Единственное, вот кто ушел, их не вернешь. Но надо хотя бы перед ними, чтобы мы не краснели. Гожба Руслан Хаджаратович.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Воинственный настрой Михаила Саакашвили и его супруги Сандры Рулов находит все меньше отклика в рядах соратников по революции РОС. После выборов оппозиция в большинстве своем не верит в протестный формат, предпочитая битвы не на улицах, а за голоса избирателей. В особенностях отношений внутри оппозиционного спектра разбирался Владимир Унанянц.
Оппозиция не хочет лидерства Михаила Саакашвили. Сразу несколько политических движений открестились от анонсированной третьим президентом и его супругой Сандрой Руловс, проигравшей по данным Центра избиркома выборы на пост мэра Зугдиди, всегрузинской волны протеста, которая должна смыть режим Бедзины Иванишвили. Бывшие соратники Саакашвили из Европейской Грузии дали понять, экс-президент вновь наступает на грабли собственного эго. В частности, Отар Кахидзе предложил бывшим товарищам по партии из нацдвижения самим ломать голову над тем, как обуздать лидерские амбиции Михаила Николаевича.
Боюсь, что предмет возмущения, который существовал в национальном движении в 2016 году и из-за чего мы покинули партию, вновь в силе. Для нас позиция Михаила Саакашвили в связи с бойкотированием парламентских выборов, избранием председателя партии и методами борьбы были неприемлемы. Все это привело к распаду партии. Теперь позиции Михаила Саакашвили больше не являются проблемой для Европейской Грузии, поскольку это теперь проблема лидеров национального движения. И пусть они сами с этим разбираются.
При этом депутат подчеркнул, что Европейская Грузия остается приверженной ценностям революции РОС. У партии есть амбиции продвинуть страну вперед по пути демократии, но ни революция, ни какие-либо другие акции не являются самоцелью.
Это должен быть эффективный способ давления на правительство. Не надо давать ложных ожиданий избирателю и не нужно играть с эмоциями общества. Все имеет свое время и место. Выборы имеют смысл, даже несмотря на то, какие методы используют Иванишвили.
Схожей точки зрения придерживается и бывший спикер парламента Давид Усупашвили. После ухода из правящей коалиции, основавший собственное движение строительства, не видит в политическом будущем Грузии места для Михаила Саакашвили.
Мы готовимся к парламентским выборам и точно знаем, что думать о каком-либо успехе вместе с Саакашвили – это пустая мечта, а нам нужно держать победу над мечтой. Последняя акция, в которой я участвовал вместе с Саакашвили, была в ноябре 2003 года и называлась «Революция РОС». После этого 15 лет я не участвовал ни в одной акции вместе с ним и не планирую.
Не планируют идти за своим лидером и некоторые представители самого нацдвижения. После публичного демарша главы политсовета партии Ники Мелия в движении наметился очевидный раскол. Заявив о неправомочности призывов экс-президента и его супруги к массовым акциям протеста, Мелия фактически противопоставил себя Михаилу Саакашвили. В частности, Ника Мелия видит в победе кандидатов от грузинской мечты продолжение истории с президентскими выборами и считает, что такими победами власти гораздо быстрее выроют себе политическую могилу, нежели посредством любых акций протеста, устроенных оппозицией.
Если они считают, что это победа, то ради бога, это такая же победа, какая была у Саломе Зурабишвили. Да, с каждыми выборами эта власть слабеет, но надо сказать одну вещь, и это касается лидеров всех оппозиционных партий. Если мы что-то говорим, то надо это делать. Надо перестать бросаться словами, нельзя делать недальновидные заявления. Ничто так не вызывает такую фрустрацию у наших избирателей, и ничто не вызывает такого разочарование, как то, когда мы бьем себя в грудь кулаками и заявляем «сейчас приду и устрою вам», а потом ничего такого не делаем. Заявлять «сейчас люди выйдут на улицы» и не делать этого так нельзя. Ничто так не повергает избирателя в депрессию, как такое отношение.
Говорит Мелия. По его мнению, объединенная оппозиция должна собраться и, проанализировав ситуацию, оставив в стороне эмоции, выработать единый план действий, на что получил отповедь от члена политсовета ЕНД Нукзара Циклаури.
У каждого человека есть право на собственное мнение, но когда ты являешься председателем политсовета, думаю, подобные заявления должны быть согласованными. Мне кажется, что заявление Ники Мелия, как по своему содержанию, так и по своей форме и выбранному времени, было абсолютно неправильным, и оно не служит интересам национального движения.
Правящие партии и вовсе считают, что оппозиция упустила свой шанс. Спикер парламента Иракли Губахидзе посоветовал воинственно настроенным оппозиционерам вспомнить, что после драки кулаками не машут.
Все видели, что выборы прошли в абсолютно справедливой обстановке. Была определенная попытка внести беспорядки в процесс, но в целом все соответствующие субъекты сумели выполнить свои функции, начиная с избирательной администрации и заканчивая правоохранительными органами, и это было очень важно. Традиция проведения демократических выборов в Грузии сформировалась с 2012 года. Есть такое выражение «после драки кулаками не машут». Так бы я отозвался о плане действий оппозиции.
Но Михаил Саакашвили, похоже, настроен все же по махать кулаками. По мнению некоторых наблюдателей, очевидно, уже не особо рассчитывающий на старых соратников экс-президент активно использует социальные сети, чтобы говорить преимущественно с молодежью. Согласно последнему видеообращению, политик решил сделать ставку на молодых людей, пока не вовлеченных в сложные схемы внутрипартийной конкуренции и более подверженных революционной романтике. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Нальчике в день памяти жертв русско-кавказской войны прошел круглый стол по проблемам федерализма в России. В дискуссии участвовали ученые Института гуманитарных исследований и активисты Черкесского национального движения. Они предложили идею реализации традиционных институтов в рамках муниципального самоуправления. Зачем это нужно, выяснял Мурат Гукимухов.
По словам черкесского активиста и знаменитчика Мартина Кочесока, власть оторвана от народа и живет своей жизнью. Разворовывает бюджет, отжимает у крестьян земельные угодья, обустраивая в республике латифундии. Чиновники и их семьи лечатся в лучших клиниках страны, их дети учатся в Москве, им нет никакого дела до нужд местного населения, которое выживает само по себе скорее вопреки, чем благодаря государству. По мнению Мартина Кочесока, эту ситуацию невозможно переломить без реально работающего местного самоуправления, которое предусмотрено Конституцией, но которого, увы, до сих пор нет в Кабардино-Балкарии. Но его можно было бы обустроить на основе традиционных институтов, предполагающих, например, открытость принимаемых решений и этических норм, по которым воровать общественные деньги – это не доблесть, а позор, говорит Мартин Кочесока.
На этической норме Хадзе есть такие понятия, как ЕК и ЕМК. Это широкое понятие, которое возможно переводить одним словом, но близкое слово к этому – это прилично, неприлично, то есть принимается общественному мнению или не принимается. И этим регулируется поведение людей в обществе. Это ничем не противоречит и находится в рамках Конституции Российской Федерации.
Черкесский активист из Нью-Йорка Анзор Кабард называет подобные проекты экосистемами, в которых люди могли бы выживать и адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Например, в Кабардино-Балкарии в сельской местности живет 48% населения. Для сравнения, в США фермеры составляют 2,5% населения. Допустим, в Кабардино-Балкарии этот процент за счет технологического отставания может достигать 10%, но и в этом случае остальные 38% явно лишние. И в городе, где проживают 52%, перспектива неблагоприятная. Некоторые исследования рынка труда в США показывают, что от 50 до 80% вакансий там исчезнут к середине следующего десятилетия. Но США страна богатая, говорит Анзор Кабард. Она будет поддерживать и переучивать своих граждан, которые выпадают из круга востребованных профессий. Нас же, подчеркивает Анзор Кабард, никто переучивать и кормить не станет.
Я вообще, в принципе, не понимаю, почему люди не задают себе один простой вопрос. Как они собираются выживать в ближайшие 20 лет, при том, что в принципе в том укладе, в котором, собственно говоря, они выросли, в котором они мыслят, им уже места нет почти всем. Вот ключевой вопрос, на который они должны себе ответить, прежде чем думать о том, как форматировать те или иные общественные движения. Если говорить о черкесском движении, то этот вопрос, конечно, нами задавался уже давно. Не первый год мы ведем об этом дискуссию. И где-то с позапрошлого года начали исследовательские проекты, связанные с тем, чтобы найти место черкесам в новом мире. Потому что в том пещерном мире, которым предлагается нам жить, в общем-то, в принципе, нам и места особого уже нет. Так получилось, что мы в этой пещерной войне уже свое место потеряли.
А что вы имеете в виду, говоря о пещерном мире?
Я имею в виду, что, в принципе, дискурс, который ведется вокруг кавказской проблематики, это все где-то, в лучшем случае, 18 век, друзья. Это земля с коровами, это разворовывание государевой казны, грабеж кого-нибудь поблизости и контроль над какими-нибудь логистическими путями. Вот приблизительно все, вокруг чего ведется дискуссия в регионах. И это говорится не только о Кавказе, это говорится о всей России. Исходя из этих простых вещей, хотя бы давайте войдем в 20 век, если мы пока не можем выскочить в 21.
В этом смысле, считает Анзор Кабард, предлагаемые экосистемы – это инструменты физического выживания коллективов, которые позволят решить самые насущные проблемы простых людей – еду для семьи, крышу над головой, здравоохранение и образование, которое позволит детям стать более конкурентными, чем их родители, говорит Анзор Кабард.
Это те проблемы, которые российское государство никогда решать не будет. Это надо будет решать самим людям. Давайте будем называть вещи своими именами. Все, что оно могло решить, вы можете видеть сами вокруг себя каждый день. И то, что на сегодняшний день в том же Нальчике, к примеру, люди вообще стали об этом задумываться, это качественный скачок в том же черкесском движении, которое как минимум перестает быть местечковым и мыслит только категориями локуса, бадания с соседями и каких-то там пастбищ с коровами.
Сегодня, 21 мая, исполнилось 155 лет со дня окончания русско-черкесской войны. Все это время, говорит российский политолог Денис Соколов, черкесы как могли удерживали свою идентичность в диаспорах, но сейчас они подошли к такому рубежу, который может стать, образно выражаясь, их последним вздохом. В этом смысле выбор невелик. Либо в ближайшее время, в рамках ближайшего поколения, у них появится и будет реализован собственный политический проект, либо народ растворится, говорит Денис Соколов.
Мне кажется, что идея, с одной стороны, самоуправления, а с другой стороны, понимание, кто мы такие в глобальном мире и зачем вот это местное, самоорганизованное, построенное на собственных этических нормах, сообщество, зачем оно нужно своим же представителям в глобальном мире, вот это вот большой вопрос. А если этот вопрос будет решен, тогда это будет очень интересная история дальше. Да? Если этот вопрос не будет решен, тогда мы будем дальше наблюдать деградацию, как мы, собственно, наблюдаем.
То есть вы считаете, что этот проект самоуправления непременно должен во что-то трансформироваться?
Ну да, он должен вылиться во что-то, да. То есть либо вот эта история превратится в политическую программу, причем направленную в две стороны, и в сторону самоуправления на земле, и в сторону как бы представительства на большом политическом рынке. Либо он просто, ну, как бы уйдет вот в какой-то фольклор, да, опять.
Это был российский политолог Денис Соколов, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
В рамках визита в США министр обороны Грузии Леван Изория встретился с заместителем главы Пентагона по политическим вопросам Джоном Рудом. По информации военного ведомства, стороны обсудили вопросы стратегического сотрудничества, информирует агентство IPN. Особое внимание было уделено путям углубления сотрудничества между США и Грузией в сфере обороны и безопасности. По словам Левана Изория, такого тесного и интенсивного сотрудничества между двумя странами еще никогда не было. Как сказал министр, речь на встрече шла о программе готовности сил обороны Грузии и будущих перспективах развития центра боевой подготовки на военной базе в Азиане, близ грузинской столицы. Стороны также обсудили необходимость увеличения масштабов многонациональных учений для укрепления безопасности Черноморского региона. По информации главы Минобороны, осенью будет подписано трехлетнее рамочное соглашение о сотрудничестве США в военной сфере, в котором будут выявлены приоритетные направления и, как отметил Изория, таким образом, сотрудничество с США в военной сфере выйдет на новый уровень. Врачи исключают факт отравления кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия, лидера оппозиции Аслана Бжания, который в апреле был госпитализирован в Москве. Об этом сегодня, 21 мая, заявил спикер парламента Валерий Кварчия на совещании в Сухуми. «Сегодня к нам поступило официальное заключение врачей. Оно исключает факт отравления», — сказал Кварчия, передает ТАСС. Аслан Джания 18 апреля в тяжелом состоянии был госпитализирован с диагнозом вирусная пневмония. 17 мая Общенациональное движение по защите государственности Абхазии распространило обращение, в котором утверждается, что результаты медицинского анализа, проведенного в Германии, указывают на факт внешнего воздействия с целью физического устранения лидера оппозиции. Представители оппозиции и члены его семьи заявляют, что Бжания мог быть отравлен. Глава республики Рауль Хаджимба накануне заявил, что прокуратура с коллегами из Москвы приступила к проверке информации о болезни лидера оппозиции. Он отметил, что в результатах исследования, которое проведено в одной из зарубежных клиник, указано, что в организме Бжания были обнаружены тяжелые металлы, но нигде не сказано, что они представляют опасность для его жизни. Дебаты между кандидатами в депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия 7-го созыва в новой студии государственной телерадиокомпании ИР стартуют завтра, 22 мая. Об этом информагентству РЭС сообщила главный редактор гостелевидения самопровозглашенной Республики Дзераса Казаева. По ее словам, решение о дебатах принял Республиканский центр избирком. Как пояснила Казаева, первые дебаты в прямом телеэфире пройдут между одномандатниками 7-го избирательного округа. Таким образом, до конца избирательной кампании каждый раз в эфире будут встречаться кандидаты в депутаты от одного округа, подчеркнула главный редактор телевидения. Как отметила главред, вести дебаты по сложившейся традиции будет Тамерлан Дзуцев. Однако на этот раз впервые в роли модераторов выступят и ведущие новостей телекомпании «Батрас Хуриев» и Ольга Цховребова. 19 мая в ЦИК состоялась жеребьевка. По распределению агитационного времени кандидатов в депутаты парламента между всеми зарегистрированными политическими партиями и кандидатами в депутаты законодательного органа.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Кому из политиков грузинский народ лучше всех относится, кому хуже, а кого вообще не замечает? Национально-демократический институт США публикует результаты политической части своего нового исследования. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
В целом, результаты исследования, как говорят его авторы, указывают на рост недовольства властью. Если в марте прошлого года деятельность правительства плохо оценивали 49%, а хорошо 45% опрошенных, то в апреле этого года негатив усилился на 7%, в то время как довольных работой власти остались на 9% меньше. Среди институтов, как и ранее, лидирует церковь. Ее деятельность 20% опрошенных оценивают как очень хорошую, 41% как хорошую. Между тем, в хвосте списка оказались судебный институт и парламент, которые справляются со своими обязанностями очень хорошо, лишь по мнению 1% опрошенных. Деятельность премьер-министра Мамуки Бахтадзе, президента Саломе Зурабишвили и председателя парламента Ираклия Кабахидзе большинство оценивает на троечку, средне. Говорит Коба Турманидзе, представитель Кавказского центра исследовательских ресурсов.
Наше исследование продемонстрировало печальную тенденцию. Растет количество людей, которые критически смотрят на вопрос развития страны и негативно оценивают этот процесс. Также наблюдается тенденция роста негативного отношения к деятельности правительства в целом. Самую плохую оценку заслужили суд и парламент. Здесь также речь идет о росте негатива в последнее время.
Самым обсуждаемым аспектом исследования, между тем, стал рейтинг политиков. Тройка лидеров в списке фигур, к которым население относится положительно, выглядит так. Министр здравоохранения Давид Сергеенко, мэр Тбилиси Каха Каладзе и экс-президент Михаил Саакашвили. А в черном списке, где позиции политиков были определены, исходя из количества негативных оценок, первое место занял отец-основатель грузинской мечты Бедина Иванишвили. Сразу за ним следует Зурабджапаридзе из Герчи. А на четвертом месте оказался снова Михаил Саакашвили, к которому практически равное количество людей в Грузии, исходя из исследования, относится либо строго положительно, либо отрицательно. К слову, исследование показало, что 45% опрошенных ничего не знают о министре финансов Иване Мачавариане. Впрочем, сам глава ведомства не очень расстроился таким результатом, заявив, что он не рок-звезда и совсем не обязательно, чтобы министра финансов знали все. В целом, в грузинской мечте считают подобное распределение позиций нереалистичным. Георгий Кахьяни из большинства, к примеру, считает, что человек с такими заслугами перед страной, как Бедина Иванишвили, просто не мог оказаться лидером по негативу в рейтинге. В то время как председатель парламента Иракли Кабахидзе сомневается в том, что Михаил Саакашвили пользуется доверием у столь большой части общества.
Определенные рейтинги всегда идут вразрез с итогами выборов. Я не знаю, в чем причина. Впрочем, факт, что в соответствии с главным социологическим исследованием, выборами, у грузинской мечты 61% поддержки избирателей. Что касается рейтингов политиков, третье место Саакашвили – это уже само по себе сказка. Мы могли в этом сами прекрасно убедиться в ходе последних выборов, в которых в Зугдиде принимала участие его супруга.
В оппозиции же полагают, что результаты исследования более чем закономерны.
Сегодня самый непопулярный человек в Грузии – Бедина Иванишвили, который когда-то хвалился огромным доверием в обществе. Исчезло это доверие. В Грузии нет политика более непопулярного, чем он. В то время, когда, согласно рейтингу, популярность Саакашвили растет, прямо пропорционально этому снижается рейтинг Иванишвили.
Сказал Роман Гатиридзе, один из лидеров ЕНД. Политолог Геху Хашвили, в свою очередь, полагает, что можно было бы поспорить о процентном соотношении позиций, но рейтинг в целом достаточно правдоподобен. С Иванишвили, говорит он, все ясно. Народ, как правило, ответственность за все свои невзгоды возлагает на власть. В данном случае на человека, обладающего эксклюзивным коллективной монополией на нее, считает эксперт. Закономерным ему кажется и то, что Михаил Саакашвили занял топовые позиции в обоих рейтингах, как в позитивном, так и в негативном.
К нему нейтрально, как правило, не относятся. Или ненавидят, или любят. Так что здесь тоже все логично. Что касается других деятелей в этом рейтинге доверия, Сергеенко – это человек, который особенно не нервирует людей, он как бы дистанцирован от реального политического процесса. Каладзе тоже в последнее время занимается в основном менеджментом, то есть своими прямыми обязательствами, особенно не влезает в политику, и это тоже к нему дает определенный позитив.
Считает Гия Хухашвили. Исследование NDI проводилось в период с 28 марта по 15 апреля. Всего в масштабах страны было опрошено около 3000 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Система отказала. Георгий Кабисов получил официальный ответ от Центра избиркома самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Об отказе в участии ему стало известно еще 17 мая. С ноября 2017 года экс-министр связи и массовых коммуникаций находится под стражей до вынесения судебного решения. Отказ читала Ирина Келексаева.
Накануне во время очередного судебного заседания Георгий Кабисов записал для «Эхо Кавказа» комментарий по поводу состояния своих предвыборных дел.
Доверенным лицом экс-министра, которая занималась сбором и оформлением бумаг для регистрации его кандидатом в депутаты, была его жена Зарина. Именно она придала огласке факт, как администрация исправительного учреждения изначально запретила допуск к нему нотариуса и отобрала у нее доверенность, чтобы Кабисов не проставил подписи под документами. Ему удалось это сделать только в перерыве судебного процесса, буквально, по ее словам, за 5 минут. Ответ Центра избиркома Зарина Кабисова получила вчера, уже после судебного заседания. Помимо перечисления ошибок в оформлении документов и даже проверки оценки действиям нотариуса Генеральной прокуратурой, говорится о том, что на подписных листах подпись кандидата не заверена администрации учреждения, в котором он содержится. У доверенного лица Георгия Кабисова имеется и бумага, датированная 19 апреля этого года, где администрация тюрьмы в ответ на его просьбу предоставить ему возможности для выполнения всех процедур, связанных с выдвижением на парламентские выборы, пишет, что она ему в этом отказывает. А это, говорят родные экс-министра, прямое нарушение главы 6 статьи 34 пункта 10 закона о выборах республики. Цитата. «Уведомления о самовыдвижении кандидата и иные документы, предусмотренные настоящей статьей, могут быть предоставлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. При этом подлинность подписи кандидата на заявление должна быть нотариально удостоверена либо письменно заверена администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрации учреждения, в котором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого». То есть администрация тюрьмы фактически нарушила его право на участие в выборном процессе. Кстати, ошибкам, к примеру, в датах, которые допускают сами юристы ЦИК, уже мало кто удивляется. В ответе Кабисова утверждается, что его уполномоченный представитель подал пакет документов 4 апреля, хотя на самом деле его подали 4 мая. Сам он значится на некоторых страницах почему-то Кабисовым Сергеем Георгиевичем. Если администрация тюрьмы действительно не захотела пойти Кабисову навстречу и нарушила его права, то тогда это больше похоже на намеренные действия, чтобы кандидатура экс-министра не была зарегистрирована, говорит политолог Дина Алборова.
Что
например, бы было, если бы Кабисов стал депутатом парламента? Я думаю, что есть у него определенная часть электората, которая бы, скорее всего, проголосовала за него. В случае, что он прошел в парламент, он бы тогда обладал неприкосновенностью депутатской, и, соответственно, его место не было бы то место, в котором он находится сейчас. Но этот момент тоже можно решить в том смысле, например, если бы он стал депутатом, это обратиться в парламент, чтобы сняли с него депутатскую неприкосновенность и так далее. Но это тоже время, это тоже процедуры. Потом еще неизвестно, смотря какой будет депутатский состав, да, кого больше, кого меньше, и как депутаты отреагируют. Скорее всего, это как бы не дать ему хотя бы малейшей возможности оказаться по ту сторону того места, где он сейчас. У меня такое чувство, что власть как бы самоотстраняется от, я имею в виду, исполнительную власть в данном случае. То есть это все как бы отдано на откуп прокуратуре, следственным органам, суду. И в этом смысле у меня создается впечатление, что есть некая тупиковая ситуация. Вот как выйти из этого тупика, это вот не получается. Но с другой стороны, есть другой вопрос. А есть ли желание вообще подумать, как выйти из этой ситуации?
Ну, есть мнение, что выборы, участие Кабисова в выборах помогли бы власти выйти из этой тупиковой ситуации.
Ну, видимо, это мнение не услышано, и такая мысль никому там в голову не могла, не пришла. А если пришла, то, значит, нету вот этой воли.
Письменный отказ Центра избиркома сам Георгий Кабисов получил сегодня через своего адвоката. Судебный процесс над ним продолжается. Генпрокуратура представила суду все собранные доказательства вины экс-министра. Осталось выслушать свидетелей стороны защиты, после чего начнутся прения сторон и долгожданное завершение резонансного процесса. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ларри побил собственный антирекорд. ВД Грузии придется выплатить 25 тысяч лари матери женщины, покончившей жизнь самоубийством. Федерация футбола Грузии накажет футболистов и футбольные клубы, причастные к организации договорных матчей. Серго Бригвадзе из Тбилиси с обзором прессы.
Национальная валюта рекордно обесценилась. Цена одного американского доллара 2 лари 80 тетри, сообщает телекомпания Рустави-2. Курс доллара высок и в уличных пунктах обмена валют 2 лари 78 тетри, в то время как еще вчера его стоимость составляла 2 лари и 75 тетри. Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе так комментирует этот факт.
На лари и его обменный курс комплексно действуют разные факторы. Здесь более важно обратить внимание на то, что происходит с инфляцией, а инфляция в Грузии близка к целевому показателю.
Причины падения лари объясняет экономист, профессор университета в Кавказе и Сакартвелу Акакий Цомая.
Причиной обесценивания лари является сокращение прямых иностранных инвестиций. Это означает, что приток иностранной валюты в страну уменьшается. В период же выборов тратятся большие деньги, значительная часть которых попадает в пункты обмена валют. Это увеличивает спрос на доллар, что и влияет на курс лари.
Цитирует Акакия Цомая, телеканал Рустави-2. В Министерстве финансов уверены, что падение курса лари на цены продуктов Грузии никак не повлияет. Кроме того, государство проводит мероприятия по дедолларизации местной экономики, чтобы облегчить жизнь гражданам, у которых взят долларовый кредит, заявил сегодня министр финансов Иван Эмачавариани. МВД Грузии придется выплатить 25 тысяч лари в качестве морального ущерба матери женщины, покончившей жизнь самоубийством, пишет информационное интернет-агентство Батумелеби. Погибшая 16 раз обращалась в полицию с жалобой на насилие со стороны мужа, однако в ходе начатого расследования ничего не было установлено. Муж женщины, покончившей жизнь самоубийством, обвинялся по статье Уголовного кодекса Грузии «Доведение до суицида», однако был оправдан. После этого мать погибшей решила внести иск против МВД, говорит представитель Ассоциации молодых юристов Миша Джахуа.
Обоснование суда нам пока неизвестно, но уже объявлено, что МВД выплатит 25 тысяч лари за моральный ущерб. Таким образом, суд заявил, что конкретные факты не были оценены соответствующе и должны оцениваться систематически. Возможно, что один факт насилия не заканчивается серьезными физическими повреждениями, поэтому оценивать картину необходимо в целом.
Как говорит Миша Джахуа, мать погибшей женщины подала иск и против прокуратуры, однако суд обязал только МВД выплатить ей компенсацию. Почему было принято подобное решение, непонятно, поскольку именно прокуратура контролировала процесс расследования, утверждает юрист. Федерация футбола Грузии примет жесткие меры против футболистов и футбольных клубов, причастных к организации подставных матчей, заявил президент ФФГ Леван Кобиашвили. Причем глава федерации не планирует ждать завершения расследования, пишет информационное интернет-агентство Interpress News.
Не останется ни одного человека, который позволяет себе наносить такой ущерб не только своему имени или клубу, но грузинскому футболу. В стране много людей, которые любят грузинский футбол и каждый день стараются сделать что-то позитивное. А неприемлемые футболисты осмеливаются все зачеркнуть. Я не собираюсь делать комментарии типа «дождемся расследования». Меня не интересует расследование, для меня оно уже началось и закончилось. Дисциплинарный комитет нашей федерации обязательно обсудит этот вопрос и примет строжайшие меры в отношении конкретных людей, и не исключено, что и клубов.
Заседание дисциплинарного комитета состоится в ближайшее время, заявил Леван Кобиашвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Праздники раздора. Гея Ноди в рубрике «Взгляд из Тбилиси» подводит итоги дней святости семьи и борьбы с гомофобией.
Праздники придуманы для того, чтобы объединять людей. Они напоминание, что, несмотря на противоречия, есть традиции и ценности, которые мы можем праздновать все вместе. Такие дни в Грузии есть. Например, никто серьезно не протестует против Пасхи или Нового года. Но в мае оказались сконцентрированные дни, которые тоже называют праздниками, но на деле стали символами разделения общества. К ним добавился и день до выборов 19 мая. Впрочем, выборам и так полагается разделять людей. Хронологически первый из праздников раздора 9 мая. День победы над фашизмом. Когда-то этот день тоже был объединяющим. Никто не спорит, что фашизм – зло. И замечательно, что он был побежден. В этой войне погибло много грузин. Правильно почтить их память и выразить признательность тем, кто вернулся живым. Поэтому этот день остается официальным праздником. Но в последние годы он приобрел совершенно другое значение. Фактически он стал фестивалем сталинизма и путинизма. Это означает не только ностальгию по советскому прошлому, но и поддержку сегодняшнего политического проекта – возвращения в геополитическое лоно России. В этом году полемическая природа праздника стала особенно наглядна. Пророссийские организации решили провести марш бессмертных по аналогии с изобретенной в путинской России традицией. А прозападные группы провели сразу две контракции, освистав указанный марш. На этот раз серьезных столкновений удалось избежать. Сохранение Дня Победы в качестве официального праздника потеряло смысл. Непонятно, чья это победа. Все более осмысленной кажется идея, что лучше отмечать разгром фашизма днем раньше, 8 мая, когда это делает вся Европа. В этом году грузинский парламент создал еще один официальный праздник, хотя его смысл не так просто выговорить. 12 мая объявлен выходным днем в честь того, что Грузия является уделом Святой Богородицы. Мы привыкли считать, что православное христианство является в Грузии объединяющим началом, и никому пока в голову не приходило оспаривать то, что страна отмечает христианские праздники. Но к последнему нововведению многие отнеслись как минимум неоднозначно. Решение парламента попахивает оппортунизмом. Теряющая популярность власть все более цепляется за церковь и готова удовлетворить любое ее требование. Трудно на основании логики провести красную линию, какие именно христианские легенды заслуживают того, чтобы формально светское государство устанавливало в их честь официальные праздники. Но это было первым случаем, когда много людей встретило объявление нового религиозного праздника с открытой иронией и насмешкой. Разделительная линия между секулярной частью общества и смесью церковников и оппортунистов стала более явной. 17 мая, не объявленный выходным днем, но тоже стала знаменательной датой. В этот день, в 2013 году, небольшая группа активистов захотела отметить Международный день против гомофобии и трансфобии, на что экстремистские группы во главе со священниками ответили погромом. В этом году один из погромщиков объявил, что тогда они действовали непосредственно по благословению патриарха Илии II. Более того, церковь решила присвоить эту дату и объявила его днем святости семьи. И с тех пор его весьма широко отмечает. С другой стороны, сторонники прав сексуальных меньшинств тоже стараются в этот день что-то делать. Хотя в этом году они решили не проводить каких-либо уличных мероприятий. Все это делает День святости семьи крайне странным праздником. Во-первых, он украденный. Получается, что церковь тоже отмечает День сексуальных меньшинств, но наоборот. Если считать, что в семье самая ценная любовь, данный праздник основан на неприятии и ненависти. Для все большего количества людей, каким бы ценным они ни считали институт семьи, участвовать в таком празднике становится неудобным. На этом список майских праздников не кончается. 26 мая мы отмечаем День независимости. Об этой дате тоже спорят. Кто-то считает, что его надо отмечать 9 апреля, поскольку в этот день, в 1991 году, Грузия повторно провозгласила независимость. Но саму суть того, что празднуется независимость страны, никто публично не подвергает сомнению. Май стал символом глубоких разделительных линий в грузинском обществе. Поляризация касается не только политики, но и фундаментальных вопросов идентичности и мировоззрения. Возможно, это совершенно нормально, но к этому следует привыкнуть.
Это была позиция Гея Ноди. Картинки с выставки. 4 сухумских музея присоединились к акции «Ночь музеев» и открыли свои двери в неурочное время для посетителей, рассказывает наш корреспондент в самом провозглашенной Республике Абхазия Елена Заводская.
18 мая, в Международный день музеев, в Абхазии принимали гостей 4 институции. Абхазский государственный музей, литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулия, музей боевой славы и истории зарубежных абхазов. Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулия в нынешнем году отметил его 145-летие, и практически все мероприятия были посвящены творчеству патриарха абхазской литературы. Директор музея Светлана Курсая рассказывает.
Все школы Абхазии посещают музей Гуля. А в этом году юбилейный год. Естественно, они подготовили свои программы, каждая школа. И мы решили пригласить Дранскую среднюю школу. Вот они открывали сегодня в 6 часов нашу акцию. У них были разные сцены из произведения Дмитриевича Гуля. Из романа «Скамачич», «Под чужим небом» рассказа, повести «Камень из очага дедушки». Вот сейчас выступают студенты-журналисты, а в этом году же еще и столетие газеты «Апсны». Газета «Апсны» в 1919 году была основана Дмитриевичем Гулия. Они рассказывают о том времени, о том, как это все организовывалось. Цитаты из первых номеров этой газеты.
В музее собрались молодые маститые литераторы. Они читали и обсуждали произведения. Один из гостей, Нурбек Свижба, работает на сухумском рынке и пишет стихи. При этом он еще и блестяще, по оценке Светланы Курсая, читает произведения классиков абхазской литературы. Участвовал в литературных чтениях известный абхазский поэт-лирик Терентий Чания. Абхазский государственный музей подготовил большую и интересную программу. Последний посетитель покинул его около часу ночи. Здесь было особенно многолюдно. Большой интерес вызвала тематическая выставка отдела этнологии «Мелодии прошлых времен», которая показала советский быт 1950-60-х годов. Экспозицию прокомментировала Инга Шамба, старший научный сотрудник музея.
Этот период в Абхазии процветает курорты, многие колхозы, совхозы стали миллионерами. А новые предметы, которые вошли в быт, один из таких предметов, которые у нас в фондах хранятся, это патефоны. Патефон – это теплые мелодии. Есть питерский завод, завод «Молот». Когда я посмотрела, увидела, что наши коллекции, они существуют. Поэтому хотелось показать общую такую большую коллекцию, где можно увидеть 6-7 патефонов вместе. Вот звучание я бы хотела, чтобы дети услышали. Конечно, связано с этим патефоном мелодии, которые появились в Абхазии. Лирические песни, шуточные песни, городские романсы.
Были и совсем маленькие курортные патефоны, которые помещались в карман. Их можно было приносить на пляж и слушать музыку. Центральное место в экспозиции занимает граммофон. О том, чем он отличается от патефона, рассказала Инга Шамба.
Граммофоны тоже покупались и в деревнях тоже слушали. Они тоже ставили на балкон. Очень громкое звучание. Вот чем они отличаются, тоже очень интересно, да? У патефона рупор находится внутри чемодана. А вот в граммофонах рупоры наверху. И очень громкое звучание. Для того, чтобы как-то уменьшить, нужно было как-то приглушать. И они тоже, значит, старались как-то туда закладывать какую-нибудь ткань, глушили так вот звук.
Среди экспонатов отдела этнологии можно было увидеть ручную машинку «Зингер», утюги, которые грели углями, кожаные чемоданы, в которых хранили приданное, их давали невесте вместе с патефоном, самовар «Эгоист» на 2 стакана чая, подшивку газеты «Абсны Капш» 1958 года. Директор музея Аркадий Джупо сообщил о том, что в зале естественной истории развернута экспозиция «Рицинское ущелье. История создания Рицинской дороги». Экскурсию проводит заведующая отделом Таисия Лания. В зале XIX века под руководством научного сотрудника музея Руслана Гошба была развернута экспозиция, посвященная махаджирству. Аркадий Джупо представил еще одну инновацию.
Джандурский могильник – совместная абхазо-российская экспедиция с Александром Скаковым. Это результат нашей работы за 12 лет. Могильник Джантохский – это вторичное захоронение, датируется эпохой поздней бронзы и античности. Это тысячи лет, все артефакты археологические, они ценные. Это быт, культура, украшения абхазского народа тогдашнего времени. Здесь фибулы, здесь сосуды разного типа, орнаментированные сосуды, наконечники, копии, военное снаряжение, соответствующие женские украшения, бытовая керамика, кухонная посуда.
В Государственном музее боевой славы имени Арцинба для посетителей открыли новые стенды, посвященные службе тыла, вооружению и технике, разведке и контрразведке абхазских вооруженных сил. Провели конкурсы на знание истории Абхазии и лучшее чтение стихотворений на абхазском языке. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.